Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз вас приветствуют ведущие программы «Семейный час» в светлой студии радио «Вера» Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сегодня мы поговорим о том, мимо чего не проходит ни одна семья, мимо чего не проходит ни один муж и ни одна жена. А может быть, и есть такие, которых минул сей грех, хотя я даже не знаю, грехом это считается или нет, наверное, считается. Но то, что это разрушает нас, и то, что нас это убивает, это правда. Претензии и обиды. Как избежать этого и построить крепкие семейные отношения? Об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим дорогим собеседником, протоиереем Александром Гавриловым, настоятелем храма «Неупиваемой чаши» в Санкт-Петербурге. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер всем.
Хочется в первую очередь поблагодарить вас за те невероятные марафоны, которые вы проводите у себя в Инстаграме. Друзья, если вы не подписаны на отца Александра, обязательно подпишитесь. Там 40 тысяч человек уже присоединились к нему, к его рассуждениям, к его марафонам. И вот из последних, вот что меня потрясло, это замечательный марафон, о котором я вас прямо хотел расспросить, как вам вообще это пришло в голову. Это настолько получилось, простите мне за неправославное определение, реалити-шоу, увлекательное, яркое и живое, которое называется «Преображаем Машу из Москвы», у которой уже несколько серий. И вот эта Мария, которая вам составляет компанию, это настолько открытый, светлый, честный, искренний, живой, настоящий человек, что это не может не вызывать живого интереса и восхищения. Поделитесь, пожалуйста, как вам вообще пришла в голову эта история?
Ну, тут была, наверное, идея в том изначально, что хотелось показать, именно мне хотелось показать, как вот надо аккуратно заниматься преображением. Потому что вот есть такая история или такое мнение, что когда человек приходит в храм и хочет чего-то, его надо сразу рубить с плеча, запрещать, давать епитимьи. И, ну, может быть, наверное, это участь всех молодых священников, которые потом теряют паству и теряют вообще, ну, людей, как вот именно к христианству. И вот за годы моего служения, ну, пришла такая модель, что надо просто аккуратно, аккуратно, аккуратно вытягивать человека в сторону Христа. Потому что невозможно, чтобы вот пришел человек со стороны, и он говорит: «Я блужу». Ты ему говоришь: «Все, ты проклят, причастие у тебя не допускаем, это не делаем». Он либо уйдет из храма и никуда не придет, либо он уйдет из церкви и никуда не уйдет. А вот задача потихоньку, 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 подстраиваясь под его психику, давать ему зерна, которые будут всходить, ну вот это такое отчасти искусство, что ли, которому начинают владеть священники, ну, уже вот с возрастом, да, служения. И здесь вот была такая идея, но никто не решался. То есть надо было найти человека, который не сказать, что особо верующий, или, вернее, верующий, ну, классически верующий. Ну, то есть, не особо читает, не особо понимает, просто приходит в храм свечку поставить, ну, там, поисповедоваться иногда. А с другой стороны, был запрос, чтобы что-то получилось по социуму. И я периодически спрашивал кого-то: «Ты готов, мол, в прямом эфире, но надолго?» Ну, и, конечно же, люди стесняются своей греховности, своих, ну, честных неправильных мыслей, неправедных, я бы даже сказал. Вот. А тут
Но Маша... это публичная исповедь практически получается. Ведь, да,
да, по факту так. Маша сказала, что да, но когда она сказала, ничего еще не началось, потому что, наверное, еще прошло месяца три ее подтверждения того, что она все-таки готова, и вот оно получилось, что она стала вот так вот публично рассказывать какие-то вещи, которые, ну, нехорошие, которые не нравятся ее семье, тем более не нравятся, может быть, таким консерватором православным. Но она такая, какая она и есть. И идея, конечно, если она выдержит, чтобы ее привести вот именно к правильному пониманию христианства, но это все делается очень, вот, это все делается очень тихонечко, постепенно. То есть наша задача ее не потерять в самом конце. Даже если она сейчас совершает какие-то ошибки и неправды.
Понятно, что у вас цель совсем иная, но у всей этой истории, отец Александр, я вот за ней внимательно наблюдаю, огромный кинематографический потенциал. Я вам вот что скажу. Потом по этим беседам, по этому пути Марии, можно же такой сценарий отгрохать, что просто диву даешься. По-моему, у этой истории большое будущее. И это не единственный марафон, который вы проводите у себя в Инстаграме. А в частности, вы проводите какие-то рассуждения на заданные темы. И одно из рассуждений нас с Аллой Митрофановой, что называется, крепко зацепило.
Угу.
Как не вляпаться в то, чтобы претензии и обиды не овладели мной? Задали вы такую тему в одном из рассуждений, и вывод был очень неожиданный. Надо высыпаться. Это вот такой небольшой спойлер, и вот сейчас, за предстоящий час, мы попробуем развернуть эту тему и объяснить, что же вы имеете в виду. Однако сначала вот какой вопрос. Вы занимаетесь в Санкт-Петербурге исцелением и поддержкой людей, зависимых от страшных пагубных привычек, от алкоголя и наркотиков. И по собственному признанию, через это служение, через помощь этим людям, вы абсолютно естественно и органично вышли на работу по исправлению отношений между людьми, ибо все страшные зависимости уходят корнями в испорченные отношения. Вот это правда, такое обобщение справедливо? Действительно, корень всех наших пагубных привычек, это наши изкорёженные отношения.
Ну, я бы так сказал, что в основном наркомания и алкоголизм – это семейные заболевания. Мы привыкли в быту под наркоманией и алкоголизмом подразумевать именно само употребление, допустим, наркотиков. Хотя само употребление какого-то наркотического вещества – это уже как бы самое крайнее, вот уже самая крайняя, последняя такая черта. То есть можно быть наркоманом и не употреблять наркотики, но иметь уже испорченную психику и восприятие этого мира. А когда начинаешь рассматривать, откуда это все идет, оно действительно идет из семьи, из того, как родители, сами будучи, к сожалению, деструктивными, начинают со своими детьми творить какие-то, ну, неприятные вещи, даже порой не осознавая вот на самом деле, что у них получается. Ну, вот если брать вот самую классику жанра, то получается, что мы хотим заставить своих детей делать то, что мы хотим. Неважно, по каким причинам. Понятно, мы это себе говорим о том, что мы для детей, потому что это так важно. Но на самом деле там куча амбиций своих, нереализованных историй, тщеславий и так далее, и так далее. Но сейчас немножко не про это. Чтобы заставить ребенка делать то, что хочу я, как правило, используются только два инструмента. Они оба манипулятивны и они оба деструктивны. Один инструмент – это высадить ребенка на чувство вины, а другой инструмент – это на чувство страха посадить ребенка. Ну, на чувство страха. Если это не сделаешь уроки, конфету не получишь, фильм не посмотришь, папе скажу, к бабушке не поедешь. Вот, чувство страха, чтобы заставить его что-то делать, что он не хочет. А второй инструмент – это чувство вины. Ну, допустим, там… Ну, конечно, конечно, маму сейчас доведешь до инфаркта, я вот уже вся больная, хромая, а ты вот это все делаешь. И вот эти два инструмента, применяемые очень искусно родителями, они делают то, что ребенок делает, то, что они хотят. Порой становятся они великими, красивыми, социально какими-то значимыми, но внутри, в контексте этого ребенка, в его содержании, в его душе, там, конечно же, ну, очень все страшно. И если получается так, что ребенок обычный по своей психике, ну, то есть, ну, манипулирует ему и манипулирует, таких большинство людей, то он как-то так съедает всю эту историю и не становится зависимым. А вот если ребенок креативный по психике, такая творческая натура, творческая личность, будущий композитор, режиссер, сценарист, художник, певец, ну, неважно, творческая личность, то у них натура очень тонкая. И для них это настолько болезненно, что они начинают это все заедать тем, чем дает социум. Кто-то заедает алкоголем, кто-то заедает наркотиками, кто-то заедает игроманией, кто-то заедает блудом и так далее, и так далее. То есть получается, что деструкции воспитания вот, родителями ведут к тому, что дети становятся либо уже наркоманами-алкоголиками, либо людьми, которые с нездоровой психикой дальше начинают на своих детях вот делать то же самое.
Отец Александр, получается, из поколения в поколение в рамках одной семьи может тянуться вот эта история про чувство вины. Казалось бы, все хотят своим детям самого лучшего, но вместе с тем навык, ну как сказать, обвинения, да, перевода стрелок ответственности за ту или иную ситуацию, он укрепляется в сознании человека еще в детстве. Как себя поймать на этом? Вот как себя проверить, поступаю я так или нет? Или я все-таки от этого греха свободен или свободна?
Ну, мне кажется, что вообще, если брать, ну, всю историю нашей жизни вот, от Адама с Евой, то как раз-таки это все и передается вот постепенно. То есть, смотрите, мы своим детям, на мой взгляд, передаем три аспекта. Первый аспект – это внешний вид. Вот, и нас это забавляет, что ребеночек такой папа-мама, да, ушки, глазки, носик. Второй аспект, который мы передаем – это характер. Вот. И это нас не забавляет, но мы это всегда вкручиваем в разговор. Типа «жадный, как твой дед», там, «скряга, как твоя бабушка», там, ну, вот что-то типа того, да? Или «талантливый, как твои родители», или там, «как прародители». Вот. А вот самый важный такой аспект – то, что через нас детям передаются наши грехи. Ну, в церкви мы их называем страстями, да? Именно страсти передаются. Плюс ко всему, ведь чтобы получился ребенок, нужно двое человек, стало быть, от одного передаются страсти, от другого передаются страсти. И плюс ко всему, ребенок еще сам за свою жизнь получает какие-то новые страсти и встречается с другим человеком, рождает следующего ребенка. То есть вот эта история, она как раз-таки за поколение вот так вот и передается. То есть даже не то, что чувство вины, на этом фоне передача страстей, чувство вины – это такая, ну, красивая, мягкая игрушка относительно того, что нам передают наши родители, прародители, прапрародители. А как это заметить? Так надо просто понять, на мой взгляд, что у всех это есть. Не бывает такого, что мы без греха. Вот. И изменение меня дает возможность моим детям не получить того, что приобрел я. Вот, вот в этой концепции посмотрите, как интересно рождаются святые. Они, как правило, рождаются либо последними детьми, либо детьми у престарелых родителей. Вот, допустим, ну, самая классика, Иоаким и Анна, да, рождают Богородицу престарелыми. То есть мотивация того общества, что если нету детей, значит, вы Богом прокляты, заставляла их работать над собой в плане духовности. И в результате к старости, да, они рождают Богородицу. Или родители пророка и предтечи Иоанна Крестителя. Или, допустим, Сергий Радонежский, последний ребенок. Александр Свирский, последний ребенок. То есть получается, что когда мы живем в Боге и в Боге богатеем, исправляя свои страсти, неважно, который мы приобрели или нам родители передали, мы своим будущим детям даем уже более лучший, ну, такой генофонд именно духовный, где они могут больше приблизиться к Богу, чем мы. Вот. Ну, мне кажется, так.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», в студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге. И сейчас я, с позволения отца Александра, скажу неожиданную вещь, которая вас удивит. Я сейчас поставлю на одну полку рядом пристрастие к наркотикам и алкоголю и семейные претензии и обиды. И сделаю вывод, что причиной и того, и другого заключается в том, что у нас недостаточно в нашей жизни психологической энергии. А психологической энергии у нас недостаточно из-за того, что мы элементарно не высыпаемся. Не высыпаемся, потому что не можем заснуть. А не можем мы заснуть, потому что наш мозг требует поиск виноватых. И пока мы этих виноватых не найдем, мы заснуть не сможем.
Ох, как ты закрутил.
Это не я закрутил, это отец Александр закрутил, и сейчас мы раскрутим это все обратно. Это вот я сразу как бы резюме выдал, чтобы немножко удивить и добиться какого-то такого вау-эффекта. Отец Александр, начнем сначала. Почему наш мозг требует поиска виноватых? Не мы пытаемся найти виноватых, а именно наш мозг. Это такая потребность нашего мозга, как потребность нашего тела в еде, в воде и во сне.
Ну, давайте тогда еще глубже, чтобы наши зрители, это самое, вот слушатели, еще глубже прониклись этой идеей. Смотрите, у каждого из нас есть так называемые базовые потребности. Базовые потребности – это те элементы, которые делали бы нас счастливыми. У нас, то есть у нас у каждого есть тяга стать счастливым. Просто у каждого вот эти потребности разные. Допустим, кто-то говорит, ну, я был бы счастливым, если бы путешествовал. Другой говорит, ну, если бы я был с Богом. Другой говорит, если бы у меня была семья. Третий говорит, если бы были бы деньги. Четвертый говорит, если бы здоровье. То есть нам кажется, что мы станем счастливыми при совокупности каких-то определенных вещей в нашей жизни. Так называемые базовые потребности. Но базовые потребности делятся как бы на две части. Базовые потребности всех людей одинаковые, которые вот передаются из поколения в поколение. И базовые потребности индивидуальные. Ну, допустим, быть свободным – это базовая потребность любого человека. А вот, допустим, путешествовать – это какого-то определенного индивидуума, да, скажем так. Кому-то нравится путешествовать, кому-то не нравится. Так вот, одна из базовых потребностей, которая делает нас счастливыми, и она есть у всех людей, это базовая потребность быть любимым. Быть любимым. И мы хотим, чтобы нас любили. Это прямо для нас очень важно. Если нас не любят, это прямо вот рушит всю нашу жизнь, и мы становимся, ну, скажем так, нехорошими людьми. То есть базовая потребность быть любимым. До грехопадения у нас была базовая потребность любить. И получалось все так красиво, как бы в замочную скважину входит ключ. С одной стороны, у нас базовая потребность любить, а у него или у нее быть любимым. А с другой стороны, у меня базовая потребность быть любимым, а у него или у нее любить. И тогда все получалось хорошо. С грехопадением базовая потребность любить, она исчезает. У нас появляется вместо нее базовая потребность быть эгоистом, даже, я бы так грубо сказал, эгоцентристом. То есть все себе. То есть мы становимся такими забирающими системами. Я вот сразу прошу прощения у богословов, если они нас слушают, но я так на кухонном языке, чтобы понять большей части вот наших слушателей вот такие важные и совсем непонятные вещи. То есть получается, что мы теперь оставили у себя базовую потребность быть любимыми, но мы не умеем любить. и не хотим этого. Мы все хотим забирать. Но базовая потребность быть любимыми очень для нас важна. А человек-то не любит, он не умеет любить. И мы пытаемся манипулятивно всеми возможными способами высосать себе любовь. Мы можем ругаться, мы можем обижаться, мы можем давать претензии, чтобы нас любили. И получается, так как человек все равно не до конца может нас любить, потому что на самом деле любовь – это теперь уже целый путь. Путь христианина, у которого очень много там разных условий, да, чтобы научиться там к старости, когда-то к маститой старости любить. У нас этого нету. И поэтому мы обижаемся. Мы обижаемся и говорим, ты нас не любишь, ты не то, ты не сё, ты не пятое, ты не десятое. А вот самому себе признаться, что я тоже не люблю, вроде как бы страшно. Да нет, я люблю. Я люблю, я вот суп сварил, я вот я мусорное ведро вытащил, я люблю. То есть смотрите, что получается с первородным грехом, то бишь с эгоцентризмом. Я свои вложения в семью завышаю, а вложения своего супруга или супруги очень сильно занижаю. То есть получается, что в моей голове я суперлюбовь, я суперотдавание, я супер, значит, пупер. А вот он или она, конечно, не дотягивают. И чем больше мы живем, тем больше претензий скапливается, тем больше мы обижаемся. Обижаемся потому, что нас не любят, а не мы не любим. И тогда мы спокойно засыпаем. Если человеку сказать, дружище, а понимаешь ли ты по фактам, что ты сам не любишь? Человек это будет отрицать, потому что если он это поймет, он не заснет, тогда его психика будет расстраиваться, и ему будет очень тяжело. Поэтому даже если я взял деньги у кого-то в долг и сказал, что отдам сегодня, а у меня их нету, мой мозг придумает что-то, чтобы не отдавать и спокойно заснуть.
Про заснуть чуть позже, если позволите, отец Александр, слушаю вас и думаю, наверное, я какой-то исключительно счастливый человек. Я знаю сразу несколько людей, которые умеют любить. Сразу
такие
несколько.
Бывают.
Справедливости ради, надо сказать, я не помню, чтобы эти люди когда-то обижались. То есть вот та взаимосвязь, о которой вы говорите, ну, этими примерами, во всяком случае, она подтверждается. Может быть, и есть какие-то ситуации, в которых они обижались, я их в них не заставала, не видела, хотя общаемся мы на протяжении многих лет очень плотно. И, кстати, эти люди, когда вот, во всяком случае, один из них постоянно плачет о том, что любить не умеет, повторяя вот
нормально.
Эти известные стихи, я любить не умею, и это абсолютно, и это никакое там не рисование, это искренний плач человека о том, что он не умеет любить, в моих глазах это просто такой, ну, образец настоящей христианской любви и отношения ко всем людям, кто бы к нему ни приходил, с, вот знаете как, ну, отношения на равных, как будто к нему, вот правда, Христос пришел сейчас.
А вот дай-ка я угадаю, Алла Сергеевна, а окружающие при этом считают его, ну, если не фриком, то довольно странным человеком. Я не знаю, о ком ты сейчас говоришь. У меня есть какие-то предположения, но уверенности нет. Но у меня есть предположение, что окружающие считают его немножко ненормальным.
Да нет. Нет, ну смотря какие окружающие. Понятно, окружение наше обширно.
Да, просто примерно представляю себе, насколько это нетипично.
Ну, князь Мышкин такой воплоти, можно сказать.
Ну вот смотрите, вот давайте вспомним святых отцов. Если мы говорим про классику жанра, то он умирает и плачет, насколько он греховен. Ну, вот если брать конкретный пример, там Нил Мироточивый умирает и просит, чтобы Господь продлил еще один его день для покаяния. И братья говорят, ну ты чего? Ты же одним прикосновением воскрешаешь людей. Чего ты выпендриваешься? А он-то видит свою глубину, и в ней он видит свои нечестности. То есть, получается, чем я духовнее, тем больше я вижу своих грехов, тем больше я плачу о них, хоть и понимаю, что любить не умею. Хотя на самом деле я других людей люблю. И наоборот получается, если я считаю, что я обалденная любовь, то, как правило, я любить не умею. Но это классика жанра.
Вот, отец Александр, в случае нескольких вот этих человек, там разные семейные ситуации, разные вводные. Кто-то из полной семьи, да, где действительно между мамой и папой царили любовь, понимание и так далее. А кто-то, например, из семьи разведенной. Угу. И тем не менее человек, на мой взгляд, по-настоящему умеет любить. А какая здесь в таком случае взаимосвязь? Или это он проделал какую-то гигантскую работу над собой, о чем не догадывается? И научился вот этому самому, ну, ценному, что вообще в принципе может быть.
Ну, давайте вот порассуждаем просто. Смотрите, почему мы, вот берем классику, да, вот эту, обижаемся. Мы обижаемся, потому что человек сделал что-то не так, как мы хотели. А почему мы думали, что он сделает то, что мы хотим? Потому что мы ожидали, что нормальные это люди должны делать то-то и то-то. То есть, получается, мы себя считаем нормальными, понимаем, что и он тоже должен быть нормальный и должен сделать то-то, то-то. Он так не делает. То есть, грубо говоря, почему я считаю, что нормальные люди так делают? Потому что на самом деле я себя считаю нормальным, да? А почему я себя считаю нормальным? Потому что на самом деле я, причисляю себя к Богу. Так вот, грубо-то уже говоря. То есть, когда я Бог, я знаю, как другим людям жить. И что им делать, и что им не делать. А противоположность в христианстве – это смирение. То есть я с миром принимаю то, что дает мне Господь. То есть если эти люди действительно любят, они каким-то образом прокачали в себе смирение. То есть они с миром принимают обстоятельства и других людей. Тогда встает вопрос, как они так здорово прокачали в себе смирение? Либо это часть семейности, где им родители заложили какие-то основы, и им было легко. Либо они действительно проделали очень большую работу, либо в христианстве, либо просто в каком-то... Ну, мне кажется, вот мое мнение, без христианства это невозможно, мне так кажется. Я вот не видел. Потому что вот христианство – это как раз-таки и научиться быть в смирении. Вот, то есть они каким-то образом разрешили Богу встать на его место, сами не осуждают, поэтому не ждут, поэтому, стало быть, не обижаются.
Мы сейчас прервемся ровно на минуту, после небольшой полезной информации на Светлом радио, продолжим разговор о том, как перестать обижаться и выдвигать претензии к своим самым близким и ко всем остальным окружающим нас людям, и при этом хорошо высыпаться. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».